Ну, слава Богу, братья, рад, что мы все, хотя я смотрю, что-то наши ряды жидеют с каждой минутой. Или редеют. Ну да. Мне хотелось бы, ну, не совсем так это думалось, что это будет в конце мои размышления. Ну, так уже сложилось. Значит, о чем бы мне хотелось, какой момент или аспект молитвы мне бы хотелось отметить. Это, естественно, все здесь уже звучало, но мне хотелось бы выделить, ну, так сказать, отдельной статьей один элемент. Мы говорим, что молитва – это разговор с Богом, правда? Зачастую этот разговор выливается в монолог, правда? Наверное, в подавляющем большинстве случаев, ну, мне кажется, что иногда это да, ну, если мы молимся за пищу, ну, это просто как сказать спасибо и все, да, ну, не все же наши молитвы только за пищу, может, и все, но это очень плохо, вот. Обратимся к словам Писания. Первое место, которое мне хотелось бы прочитать, это Евангелие от Луки, 11 глава, с 11 по 13 стихи. Это место уже читалось. В связи с молитвой. «Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? Или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? Или попросит яйца, подаст ему скорпиона? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст просимое просящим у него». Ну, что-то тишина наступила. Я прочитал. «Даст Духа Святого». Здесь написано «даст Духа Святого». Не написано, что «даст просимое». Я не знаю, ну, как-то не могу разобраться. Вообще Иисус не говорил слов просто так, ну, как бы сказать, для красоты. Это есть притчи в Библии, много притч, но притчи Иисуса Христа – это, как говорят израильтяне, другая лига. И поэтому, почему вот здесь скорпион и яйцо сравниваются такие вещи? Ну, рыба, змея, понятно, они там, может быть, в чешуе обе. Хлеб, камень, может, ну, яйцо со скорпионом я совсем не понимаю, почему. Но я понимаю, что что-то Иисус, наверное, кому-то этим хотел сказать. Может быть, какой-то тут, ну, я не догадался, какой смысл. Но смысл в чем? Что Отец Небесный хочет дать нам благо, да? Когда мы у него просим. Ну, а если я у отца попрошу змею? Вот люблю змей. Да, что будет? Ну, вот здесь написано, какой из вас отец даст змею своему сыну, да? А если сын просит змею, даст или не даст? Ну, имея в виду, вот, вы понимаете, это образ, да? Ну, приведем пример. Может, я совсем и не думаю, что змея это плохо. Но я задумал, к примеру, нет, молодежь, вот когда-то вы надумаете, может, кто-то уже надумал, создавать семью, да, и молитесь за какую-то сестричку, и думаете, что это будет для вас, ну, каким-то благословением в жизни. А Бог знает, что змея будет. Нет, она не змея, она хорошая сестра, но поживет с вами и станет змеей. Может такое быть, ну, определенные какие-то взаимодействия характеров, знаете, и станет жизнь невыносимой. Нет таких примеров? Да полно, мир переполненными. А скажите, когда люди создают семью, они создают семью с каким расчетом? Ну, поживем лет 5, а там подеремся и разойдемся. Да если бы так думали, никто бы семью бы и не создавал. Все думают, что это будет всерьез и надолго. Но получается наоборот, правда? А как же быть? Вот вы просите, ну, молодежь, да, обращаетесь к Богу вот с этой просьбой. А Бог знает, что не будет вот в этом хорошего. Как ему быть? Вы думаете, что вы просите хлеба. А он знает, что хлеба из этого не получится, да, что будет плохо. Как быть Богу? И как нам делать? Нет, так я ж другую не просил, я ж вот об этом молился, а у меня не получается. И я буду посты брать, да, буду как-то вот усиливаться, может быть, буду какие-то действия такие предпринимать, чтобы, ну, все-таки добиться своего. И при этом буду молиться и молитвой, так сказать, покрывать вот эту свою может быть, ненужную настойчивость. Может быть такое? Может быть. Но место Священного Писания говорит, что небесный наш Отец камень или змею, да, или скорпиона не подаст. Он Отец всякого блага. И вот, вот вопрос-то. А как же молиться-то правильно? Если я считаю одно добром, а Бог считает добром, для меня во всяком случае, может быть что-то другое. Как быть? И как использовать вот этот элемент, ну или как молиться-то? Мы же говорим о молитве. Как быть вот с этим? Значит, еще одно место мне хотелось бы прочитать, продолжая это размышление. То есть вопрос оставили мы, да? Кстати сказать, вот в этом месте, которое мы прочитали, мы с вами видим, что не написано, что Отец даст то, что ты у Него просишь, но написано, что Отец даст Духа Святого просящим у Него. А, ну, вообще-то, как-то я не встречал людей, чтобы молились: Отец, дай мне, вот мне нужно вот что-нибудь, дай мне Духа Святого. Мы как-то больше молимся о том, что нам... А как-то Духа Святого мы... Ну, ну это ж мы сейчас прочитали, так он знает правильный ответ. Но молимся ли мы так? Но молимся ли мы так? Вот в чем вопрос. А ведь здесь-то именно сказано, и мы с вами знаем, что Иисус не говорил слов просто так, для красоты. У Него каждое слово стояло на месте. Следующее место Священного Писания, которое продолжит нашу эту мысль, это Евангелие от Марка, 11 же глава, с 22 по 26 стихи. «Вошел Иисус...» 11 глава, нет, прошу прощения, с 22, да. «Иисус, отвечая, говорит им...» Ну, ученики, там история со смоковницей, вот. «Иисус, отвечая, говорит им: имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам ему, будет ему, что не скажет. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». И вот дальше интересные слова тоже, они здесь как продолжение мысли. «И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». Ну как бы при чем тут сдвинутые горы и прощение ближних? Но мне хотелось бы повторить за этот вопрос, когда-то задал в книге «Война и мир» Лев Толстой, там уже в завершении, он спросил, ну, как бы сказать, философские такие размышления у него: какая сила движет народами? Ну, там у него есть такие соображения на тему, что вот Наполеон сказал, армия пошла, какие-то там исторические изменения. И Толстой подводит людей к тому, что, ну, Наполеон вон на острове Святой Елены и потом говорит, и никого это не двигает. То есть какая-то сила, надо найти силу, которая, как бы сказать, ну, подобна, адекватна действию, да, которое произошло. Так вот. Если кто, значит, вот молится насчет того, чтобы гору сдвинуть. Вот у меня вопрос. А какая сила сдвинет эту гору? Кто согласится с таким тезисом, что сила моей веры и моей молитвы способна сдвинуть гору? Ну вот моей, имея в виду вот моя вера. Да, ну я имею в виду, что вот, как бы сказать, ну что ли, моими силами... Ну, что... почему я спрашиваю, потому что мне приходилось встречать такое мнение среди наших верующих, которые говорят, что если действительно вот ты овладеешь этим, так сказать, инструментом, то у тебя, тебе будет доступна сила такая, которая вот по твоему, значит, там, щучьему велению, да, будет сдвигать горы. Но мне кажется, что ну, тут одно из двух. Или сколько гор вообще вы видели вот так вот, чтобы в море? Ну, когда землетрясение, то бывает. Но мне кажется, там об этом никто не молился. Наоборот, да, молятся, чтобы, как вот брат землетрясение приводил, молятся, чтобы все горы остались на месте. Вот. То есть, или ни одного верующего не было, да, или, ну, или что-то здесь не так в этой формуле. Так какая же сила-то гору будет двигать? Все-таки, да, тут, ну, тут как-то, как-то что-то нам подсказывает, что, наверное, все-таки это будет Божья сила, которая будет двигать гору. Но тогда позвольте мне спросить, а как же нам тогда понимать вот эти слова Иисуса Христа? «Имейте веру Божью, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем», то есть, ну как, будет твердо веровать, да? И поверит, что сбудется по его словам, то так оно и будет. Вот как эти слова как-то вот соединить вот с тем, что все-таки, ну не сила моей веры и не сила моей молитвы этим будет заниматься. И еще вот этот вот интересная же фраза, к чему она здесь? Когда стоите на молитве, то прощайте. Причем здесь прощать? Прощение ближних своих, да, вот если на кого имеете, связано с вот этой силой сдвинуть гору? Какая тут связь может быть? А? Ну как связано? Что может быть? Что здесь? Почему непрощение вот это, оно может помешать?
Без прощения ты просто не можешь получить ответ на молитву. Вот и все. Потому что человек, не прощает человека.
А почему? А почему?
Просить у Бога ничего.
А почему? Что за этим скрывается?
Вера, любовь.
Ну и что, что сомнение? Бог с ним разговаривать не будет. Так здесь-то написано, что если ты будешь веровать и не усомнишься, ну мало я кого там не простил, но я верю,
Бог сказал,
и все.
Бог сказал, что перед тем, как идти принести жертву, если ты уже у жертвенника и видишь, что ты и уже вспомнил, что ты согрешил перед братом твоим, или там не простил его, то прежде помирись с братом.
Ну это все понятно. Об этом. А почему?
Так,
а почему?
Так, чтобы быть услышанным.
А почему? А почему? В чем тут вопрос? Ну хорошо, дорогие друзья, я позволю... Все, хорошо, закончим обсуждение. Я понимаю, что мы думаем на эту тему, уже задумываемся, да? Но я позволю себе сформулировать. Дело в том, что здесь, как бы сказать, говорится или провозглашается принцип зависимости и неразрывной связи с Богом и Его Духом. Именно поэтому следует просить, потому что это будет препятствием к вот этому вот объединению с Богом. А суть веры-то в чем? Суть веры не в том, что она имеет какую-то самодостаточную силу, такая, что может горы своротить. Вот, например, еще один пример – тоже вот говорящий на подобную тему, да, ученики говорят Иисусу, умножь в нас веру. Что отвечает Иисус? Если бы вы имели веру с горчичное зерно и сказали смоковнице сей, да, ну, в принципе, параллельная мысль. О чем речь? Опять же, Иисус не говорил вещей зря. И если Иисус употребил вот это горчичное зерно, так сказать, для справки, это не самое мелкое зерно, вообще из существующих на земле, есть мельче, но это было самое мелкое зерно из известного, которое знали слушатели, ученики Иисуса. То есть в их быту это было действительно, но оно такое, как, вот как молотый кофе, так чтобы с чем-то сравнить. Вот. Действительно мелкое. Но как влияет размер зерна на размер того, что из него вырастет? Но вопрос не в том, что достаточно или недостаточно, а вопрос в том, что размер ни на что не влияет. Вот это то, что хотел сказать Иисус, что посмотрите, содержимое, а именно, а в чем, что содержится в этом зерне? Ну, какой-то код, да, в котором скрыта жизнь, генетический там или какой. Так вот, суть веры не в том, сколько ее. Хотя возрастание в вере, там есть какие-то, может быть, количественные или возрастные цензы. Но суть веры и сила веры именно в ее качестве. Содержится или не содержится в этой вере жизнь. А жизнь, как мы понимаем, происходит только от даятеля жизни. То есть Иисус говорит, не важно, какого размера ваша вера. Важно в том, чтобы в ней была жизнь. И тогда... Если в вашей вере будет жизнь, если в вашей вере будет связь с источником жизни, в вашей молитве будет связь с Богом, это будет сворачивать горы, это будет творить чудеса. Неважно, какого это размера, или силы, или стажа, или еще чего-то подобного. И поэтому, вот возвращаемся к первому месту, да, а как же там вот со змеей, скорпионами и прочей всякой, всякими страшными вещами. Еще одно место в дополнение картины, да, и уже перейдем к, так сказать, суммированию всего, что было сказано. И первое послание апостола Иоанна, 5 глава, 14-15 стихи. 5 глава, 14-15 стихи. «И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда попросим, когда просим, чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни попросили, знаем и то, что получаем просимое от Него». Так? Да, вот до этого. Ну и дальше другая мысль начинается. Дерзновение мы... А в чем дерзновение это заключается? Какое дерзновение... Вот тут так говорит апостол Иоанн. Вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. А в чем дерзновение это? Ну так, так я прошу по воле Его. Что здесь дерзновенного? Что здесь... Что такое дерзновение, да? Это нечто такое... Ну, необычное, которое, ну, дерзновение, дерзость где-то... Ну, что-то такое, да, не, выходящее за рамки нашей обычной жизни. Нечто такое, что, ну, скажем так, невообразимо. Не просто смело, а невообразимо такое вот какое-то. Отчаянно смелое, да. В чем заключается дерзновение? А дерзновение вот в чем заключается. Вот в свете всего сказанного. Если мы... имеем такую связь с Богом, такой контакт с Богом, что не говорим в молитве того, что не нужно, так? То Он слушает нас во всем. А это значит, что нам удалось вот как-то установить вот этот вот не монолог, а именно двухсторонний канал. Ой, простите за эти уже слова такие. Ну, я техник сам по себе, да, двухсторонний канал связи с самим великим Богом. И действительно, тогда наша молитва, вот именно когда мы не только можем сказать, но мы можем что-то услышать, и мы можем говорить в нашей молитве в соответствии с тем, что мы услышали. Вот это... Та самая молитва, которая может пересадить гору с места на место. Потому что это будет соответствовать тому, что хочет для нас Бог. Ну и, конечно же, тогда встает вопрос. А Бог-то хочет чего-то одного. Я, может быть, хочу чего-то совсем другого. Так? Ну, я предполагаю, что мне будет хорошо. И вот и в этом вопросе мне бы хотелось, так сказать, отметить, что никто еще не придумал ничего лучше, чем то, что сказал и сделал, или скажет и сделает в нашей жизни Бог. Это ну, нужно только испытать, чтобы в этом убедиться. Священное Писание говорит, что Бог есть совершенство. И лучше, чем Бог предложит, или, ну, если уместно такое слово, придумает, никто, и мы сами не придумаем. Хочешь, чтобы в твоей жизни было вот самое лучшее, чего ты только можешь предположить? Научись вот этому искусству устанавливать с Богом двухстороннюю молитвенную связь. Знаете, для этой цели возможно, это мое предположение, ну, возможно, не только для этой, но для этой цели нам Писание говорит о посте как инструменте, да, усиления молитвы. Ну как, пост может усилить молитву? В свете всего сказанного, возможно, пост помогает нам, ну так сказать, взять, да, в руки крепко нашу вот эту вот греховную натуру, смирить ее, и через вот это вот отказ от пищи, да, от каких-то удобств или чего-то подобного, через это мы становимся более, ну так сказать, восприимчивы к тому, что хочет нам сказать Господь. И это, я думаю, каждый, кто имел вот такой вот опыт молитвы с постом, подтвердит, что да, действительно, легче воспринимается где-то там у нас внутри, в глубине духа, то, что Господь хочет нам подсказать. Кстати сказать, тут может быть уместно заметить, что никому Бог не предлагает своих совершенных планов насильно. Бог всегда оставляет за нами свободу. И если нам удалось смириться и принять Божью волю как свою, и сделать Божью волю своей, мы никогда об этом не пожалеем. Но не следует ожидать, что Бог возьмет мою упрямую, строптивую натуру и просто заставит ее делать то, что надо. Он не будет этого делать. Бог не будет, ну иногда, знаете, задают вопрос, а как вот Бог допустил там, что Гитлер, что там еще какой-нибудь Сталин, или да сколько их было в истории. Как же вот Бог допустил такому существование? Ну, тут самое простое, что можно заметить, что если бы, уж если бы зло пресечь, фраза, да, из одной книги, собрать бы книги все, дожечь, там написано было так, но мы о другом говорим. Если бы зло пресечь, то срубить бы дерево и сжечь. Какое дерево? С Эдемского сада, правда? Никаких негативов в истории не было бы после этого. И это было бы очень простое действие. Почему-то Бог этого не сделал, правда? Не срубил дерево познания добра и зла. Более того, написано, что он его сам насадил. Почему? И когда Бог насаждал это дерево, он даже знал, чем кончится. И даже написано, что жертва Христа приготовлена прежде создания мира. Бог знал, чем кончится. Почему он это сделал? Почему он на это пошел? Зная, что чем кончится, какую цену ему придется заплатить. А потому что, дорогие друзья, Господь Бог Всевышний дал нам свободу. И он ценит эту свободу. За нашу с вами свободу Бог заплатил цену, которую никто другой никогда не платил и заплатить не в состоянии. Мы, наверное, только в вечности осознаем весь размер этого платежа. Бог заплатил это за нашу с вами свободу. И поэтому насильно он не будет поступать против нашей воли, даже если она не соответствует его совершенному плану. Поэтому искусство и, скажем так, наша задача, да, в молитве именно установить двухстороннюю связь. Не просто молиться и говорить о чем-то Богу. Не просто молиться и просить чего-то у Бога. Ну вот как брат, который передо мной говорил, очень хорошо привел пример, который, да, вот три варианта, да, вот чего попросишь, то будет. И вариант такой вот, чтобы была Божья воля. Ну, действительно, тут в тех условиях, оказавшись только, можно по достоинству оценить, о каком выборе идет речь. Хочу сказать и своей жизнью, как бы сказать, свидетельствую, что тот, кому удается, я использую это такое слово, не совсем, может, оно уместное, удается, потому что нам не всегда это удается. Нас очень увлекают какие-то видимые раздражители, такие вот, знаете, как, которые бьют по нашим чувствам. Нам, вот я увидел чего-то, и я уже забыл помолиться, я забыл Господа попросить, мне уже это так нравится, и я уже готов, значит, а Господь благословит, конечно. Много в этом мире таких раздражителей, или как их Библия называет, соблазнов, да, которые нас отвлекают, которые нацелены на то, чтобы наши какие-то вот органы чувств притянуть, и чтобы мы забыли предать наши пути в руки Бога. Чтобы мы забыли Господа вопросить. Как это мы уже тоже слышали, да, в это наше общение, пример вот этот Иисуса Навина. А Господа не вопросили. К ним пришли какие-то там вроде как далекие путешественники. Говорят, давайте заключим с вами военный союз. Ну, стратегически это очень, очень таки выгодно. Действительно было бы для Иисуса Навина и его этих самых. То есть мы знаем, что вот здесь у нас находится некий предел, за которым нам не угрожает опасность. Мы вот, как бы сказать, договорились, у нас мирные отношения. В случае чего можно будет, может, и военную помощь оттуда получить. Согласитесь, соблазнительно. И стратегически очень выгодно. И Господа не вопросили. И чем кончилось? И кончилось тем, что потом в течение веков пришлось это дело исправлять. Ну, еще такой, может быть, земной пример, который в моей профессиональной деятельности был. Я вообще сам по себе такой самоделкин, люблю всякие разные подобные эти самые. Вот мне на работе поручают, вот тебе, значит, не помню уже, о чем речь шла точно, но это и не важно. Поручают какой-то агрегат, соберешь схему управления, ну, вот так, что-то, чтобы что-то, то-то работало в этом агрегате. Я сочинил схему, нарисовал, я люблю этим заниматься, это, как бы сказать, творчество такое техническое. И с этой схемой, прежде чем собирать, думаю, все-таки вот дал действительно, наверное, Бог разума, пошел к главному инженеру, он такой хороший был, дядя, сейчас на пенсии уже, вот, и предложил ему, говорю, ну вот, творчество, что вы скажете? А он, кроме того, что был очень толковый инженер, он еще и, видимо, был неплохой педагог. Я был-то относительно молодым. Он посмотрел на мою схему, много времени не надо было. Ну, а что ты будешь делать, или твое это творчество, в случае, вот если произойдет вот такие обстоятельства? Ну, в самом деле, может быть. А я-то и не подумал. Я дорисовываю. А что если, значит, у тебя вот тут короткое замыкание? О, я дорисовываю. А если там произойдет вот здесь вот, на линии управления что-то? Я дорисовываю. И, в общем, так минут 10 он мне задавал вопросы. Моя, конечно, вся эта уже художество мои эти, они уже весьма изменились. И с каждым его вопросом мне все труднее давать ответы. Вот. И в конце концов я уже так смотрю. Ну, говорю, похоже, что я что-то не досочинил. Он говорит, нет, еще немного, ты уже почти дошел до стандартного решения. Я к чему это рассказываю? Мне было потом, конечно, смешно и грустно, я понял, что я не самый умный. Я к чему хочу сказать? Дорогие друзья, в особенности молодежь, у нас всегда существует этот соблазн подумать, что я умнее всех. И вы знаете, вот таким вот ненавязчивым языком обстоятельств Священного Писания, может быть, через друзей, Господь нас подводит, ну, не то что к стандартным решениям, а к своей совершенной воле. Мы можем упереться, сказать, я не хочу, мне не нравится, я этого делать не буду. Но вы знаете, каждый, кто согласится с Божьей волей, никогда об этом не пожалеет. Да благословит нас Господь действительно иметь вот такие молитвы в нашей жизни, которые помогают нам не только высказать Богу, но и услышать от Бога, чтобы нам не пришлось об этом жалеть. Аминь.